Будем читать Слово Господне. Откройте книгу пророка Осии, 7 главу. И мы посмотрим, что Господь сегодня говорит нам через слова пророков Ветхого Завета, которые были направлены к людям, живущим в те времена. Осия, 7 глава. «Когда я врачевал Израиля, открылась неправда Ефрема и злодейство Самарии, ибо они поступают лживо, и ходит вор и разбойник грабит по улицам. Не помышляют они в сердце своем, что я помню все злодеяния их. Теперь окружает их дела их, они пред лицом моим. Злодейством они своим увеселяют царя и обманами своими князей. Все они пылают прелюбодейством, как печь, растопленная пекарем. Ибо они коварством своим делают сердце свое подобным печи. Все они распылены, как печь. Ефрем смешался с народами. Ефрем стал, как неповороченный хлеб. Чужие пожирали силу его, и он не замечал. Седина покрыла его, а он не знает. И гордость Израиля унижена в глазах их. И стал Ефрем, как глупый голубь, без сердца. Зовут египтян, идут в Ассирию. Горе им, что они удалились от меня. Гибель им, что они отпали от меня. Я спасал их, а они ложь говорили на меня и не взывали ко мне сердцем своим». Мы слышали сейчас свидетельство о Божьей милости, о том, как Господь милосерд. Человек находится в пьянстве, в грехе. Но если в сердце его находится другое стремление, если он, находясь в этих грехах, будучи обложенный ими, не хочет этого состояния, ищет выхода, стремится, как ему вырваться, и не может, то Господь, видя все это состояние, выходит навстречу. Написано, Господь нелицеприятен. Как раз вместо о том, что Господь смотрит не на наружность и не на лицо, относится именно к таким ситуациям. Что можно по наружности сказать, глядя на человека, находящегося в таком греховном опьянении? Можно подумать, что это ему все нравится, что он хочет так жить, что ему все это доставляет удовольствие. Ведь он сам выбрал этот путь, ведь он сам пошел туда. Никто его не принудил силой, никто не вливал ему это зелье помимо его воли. Но грех имеет такую силу, что когда человек по беспечности своей допускает в свою жизнь его, мало кто может ему противиться. И Господь, зная это рабское состояние, говорит нам в Слове Своем, все мы были несмысленны рабы похотей и различных удовольствий. Мы были в рабстве. Но рабство может быть разного рода, и по-разному рабы могут ощущать себя. И когда раб, находясь в этой зависимости, вопиет к небесам и хочет из этого состояния выйти, Господь не смотрит на его наружность, на его растленное грехом внешнее состояние, ни на бесчинство его, ни на грязь его, ни на падение его, ни на низость его. Он видит этот крик, и вопль его сердца слышит. Он видит, человек, находясь во всем этом омуте, не хочет так жить. Он не хочет. И Бог выходит навстречу и спасает. Слава Богу! Но вот теперь мы с вами читаем о Ефреме, колено Израилево, отделенное от иных народов, освященное и очищенное множеством жертв. Священники, поставленные в народе, учителя, книжники, которые наставляют в законе Господнем, объясняют, как нужно жить и почему. Чудеса Господни явлены и записаны в пророчествах, и в книгах священных оставлены в напоминание народу и читаются всякую субботу. И народ это знает, какие чудеса в истории Господь являл. Совсем другая наружность, совсем другая внешность. А что касается внутреннего желания, чего хочет Ефрем? При этом в своем благополучном духовном состоянии, куда он стремится? Где его сердце? Вот диагноз, прочитанный 7 главы. Бог врачует, и открывается неправда. И мы начнем с вами читать эту последовательность изложения с конца. «Они удалились от меня, отпали от меня. Я спасал, а они ложь говорили, и не взывали ко мне сердцем своим». Что произошло? Божий народ не хочет идти к Богу. Сердце его не тянется к Спасителю, к живому Богу, являющему великие чудеса. Эти чудеса больше их не прельщают, не привлекают их внимания. Они, все имея, больше этого не хотят. Чего же они хотят? Чего же хочет Ефрем? Где же желание и стремление его? Куда они направлены? 8 стих говорит нам об этом. Ефрем смешался с народами. По наружности этого смешения вряд ли можно было бы заметить. Еврейский народ, он хранит свою обособленность. И уже в силу своей национальной гордости, в силу своего духовного положения, тех уставов и законов, которые ему оставлены, он хранит себя, он не смешивается с народами. Они отдельно едят, они отдельно проводят свои праздники, у них отдельные собрания, остальных необрезанных они почитают нечистыми людьми. Как же так? Как же они смешались? Все их желания, сердца направлены туда же, куда у этих народов. Вот о каком смешении здесь свидетельствует против них Господь. Он, по наружности, представляя из себя что-то отдельное, несмешанное, всем сердцем своим захотел туда, к тем удовольствиям, грехам, радостям, которые имеют эти народы. Мы знаем все это из истории Израиля. Сначала они захотели царя, как у прочих народов. И Господь допустил им царя. Им нужны были жертвы, как у прочих народов, и Господь дал им жертвоприношение. Они многое переняли у Востока. Они оттуда почерпали источник своего удовольствия. Они хотели обратно в Египет, когда Бог ввел их в пустыню и отделил их от рабства, в котором они находились. Отделил их от египетского народа, у которого они были в порабощении. И что они говорят, чего они хотят? Они говорят: «Моисей, поворачивай назад. Мы снова хотим в Египет. Несмотря на то, что нам там было трудно, там было то, что нам так дорого. Пища, удовольствие». И в 14 стихе Господь о них так и свидетельствует. Вторая половина 14 стиха говорит так. собираются из-за хлеба и вина, а от меня удаляются. Вот суть их собраний. Они собираются, а Господь, глядя в их сердце, говорит, они не приходят на эти собрания, чтобы быть в общении со мной. Они приходят есть и пить. Когда-то об этом говорил Павел, когда говорил о вечере Господней в послании к Коринфянам, что многие приходят для того, чтобы есть, и они едят и даже упиваются, а другие остаются голодными. Он свидетельствовал о том, что и в Новом Завете народ был в подобном состоянии. Это свидетельство о том, чего они хотят, чего хочет человек. И вот видите, насколько разные могут быть внешние обстоятельства. Один грешник погряз в грехах, погибает, пьян, но сердце его вопиет, он не хочет такой жизни. Другой по наружности свят, сидит на собрании, окружен заповедями, Слово Божье в его руках, псалмы Господни в устах его. Но в сердце своем он хочет жить, как живут народы вокруг его. И Писание говорит, он постепенно смешался. В желаниях своих он смешался с народами. Он хочет того же, что они. Он смотрит то же, что они. Он ходит туда, куда ходят они. Он отдыхает там, где отдыхают они. Он проводит время там, где проводят время они. И это не прошло бесследно. Это удаление от Господа происходит постепенно, но она имеет очень опасную последовательность и очень опасное окончание. В 9 стихе написано, как это производило и какие производило результаты. Ефрем смешался с народами, чужие пожирали силу его, и он не замечал. Об этом говорит нам и первый псалом. «Не ходил я в собрание нечестивых». Другое место Священного Писания говорит, «Куды я сообщество развращаю добрые нравы». Вот оно, развращение. Смешавшись с народами в его желаниях, он начал терять эту Божью силу, силу Божьего присутствия. Он сердце свое от Господа поворотил в другую сторону. Осталось пред лицом Господним его тело, находящееся на собрании. А сердце далеко отстоит от меня, говорит Господь, также и об израильском народе, и о других коленах он свидетельствует то же самое. И сила потихоньку стала убывать. Эти чужие все отняли. Ему казалось, что он ничего не утратит. Он просто с ними посидит в их присутствии. Он не будет поддерживать их, может быть, негодных разговоров, он будет отмалчиваться. Но происходило то, что должно было происходить. Чужие эту силу потихоньку пожирали. И Господь, видя это его стремление и это его лукавство, удалялся. Горе им, что они удалились от меня. Не Господь удалился. Они, направившись туда, думали Господу оставить наружность, но он не удовлетворился. Он говорит, ему нужно сердце, и сердце вопиющего грешника, находящегося в грехах, для него гораздо ближе, чем сердце по наружности святого, который желаниями своими стремится в мир. Таковых он называет в послании Иакова прелюбодеями и прелюбодейцами. Это люди верующие, это написано о верующих людях, посещающих собрания, молящихся, постящихся, дающих десятину. И вот Бог говорит, сердце ваше прелюбодействует, вы изменяете. Вам не хочется моего слова, о чем мы сегодня слышали. Вы его читаете, но вы его не хотите читать. Не в этом ваше удовольствие. Ваше удовольствие слушать те пустые разговоры в тех общениях, в которых вы находитесь. Это вы любите гораздо больше. К К этому вы стремитесь чаще и тянетесь туда скорее, и времени там проводите больше, чем с моим словом. Все потому, что там ваше сердце, там ваше сокровище. И чужие потихоньку пожирали эту силу. И в их глазах, этих окружающих народов, гордость Израиля унижена, говорит 10 стих. Отделенный, освященный, верующий, омытый кровью Христа, сидит там вместе с этими неоправданными грешниками, ничего не желающими, и вместе с ними наслаждается их пустотой. Гордость Израиля, Бог. Ни у одного из народов не было такого Бога. Чужие народы, слыша о том, что сделал Господь, переведя свой избранный народ через Египет и расторгнув воды моря, трепетал, приходил в страх, сила у них пропадала, они не могли воевать, руки не держали оружие от одного только упоминания о тех великих чудесах, которые Бог среди них соделал. А этот народ, зная это все, являясь наследником этих великих обетований, теперь идет к чужим народам и там находит себе удовольствие. И он растерял всю эту гордость. Это не та гордость, о которой мы говорим в уничижительном смысле. Это та гордость Израиля, святой, непорочный, безгрешный, отделенный от всего Господь. Они не почли эту отделенность и чистоту ни за что. И смешались с нечистым, с этими нечистыми народами. И что произошло? «И стал Ефрем, — говорит нам 11 стих, — как глупый голубь без сердца». Пришла глупость. Теперь человек не отличает чистое от нечистого, святое от грешного, доброе от плохого, мудрое от глупого. Теперь он смеется над глупыми шутками, занимается пустыми разговорами и вместо мудрости, которая оставлена ему в слове, великой непостижимой мудрости, на которую не хватит жизни, теперь он тратит время и силы совсем на другое. Он стал глупым голубем еще и потому, что теперь такового очень легко уловить. В нашей местности голуби не так, если выразиться этими словами, глупы. Они все-таки, хоть и ходят рядом с человеком, они все-таки держатся на достаточном расстоянии. Знаете, вот в других странах, там, где их никто не трогает, не пугает и не обижает, они совсем не боятся человека. Однажды с братьями нам пришлось, ехав на одну конференцию, остановиться в одном европейском городе. И мы так, увидя большое скопление голубей, взяв хлеб, вышли туда. Знаете, это было так для нас необычно. Они нас просто облепили. Они сидели на голове, на плечах, на руках. Они вообще ничего не боялись. Они просто лезли на нас. У нас есть даже фотография такая старая, где мы стоим, засиженные этими голубями вокруг. Его можно спокойно взять, поймать. Он потерял чувство страха, он не боится никого, он не понимает, перед ним друг или враг, хороший человек, на хорошего-то человека приземлился или на плохого. Кто это? Ему не важно, он, для него все хороши. Для птицы это нормально. И то не совсем. Мы здесь видим, Бог дает характеристику такому голубю и говорит, глупый. Хотя это творение, что с него взять? Но вот когда до такого состояния доходит человек, сотворенный по образу Божию, когда он не разбирает, с кем он проводит время, с хорошими или с плохими, с чистыми или с нечистыми, с худыми или с святыми или с грешными, ничего не остается, как сказать эти слова. Ведь эти слова о голубе он говорит о Ефреме, о народе своем. Не о голубях здесь печется Бог и не их осуждает. Ефрема он укоряет и говорит, ты верующий, познавший силу Господню, знающий чудеса Его, имеющий Его Слово, ты дошел до такого состояния в этом своем смешении, что ты ничего не понимаешь. Ты стал хуже глупого голубя. И вот это смешение, которое происходит, это не что-то, что происходит помимо нашей воли. Не силой это делается. Это делается через то, что Господь позволяет нам решать самим в нашей свободной воле, что выбирать. И человек выбирает, за кем следовать. За Господним Словом или за своими желаниями. Они у каждого есть у нас желания. Есть. Но у нас есть еще и воля свободная. В этом мы отличны от всяких голубей и прочего животного мира. Мы свободны выбрать, где ходить, куда приземлиться, куда лететь и где остановить свои пути, куда их направить. Перелетные птицы не в состоянии этого сделать. Приходит назначенный Богом час, они собираются, поднимаются в воздух и летят в назначенное Богом место. И затем, спустя месяцы, опять в назначенное время, по точно отмеренным Божьим часам, возвращаются назад. Но человек не так. Он сам решает, куда направиться и как, за кем пойти и зачем пойти. И мы видим, зачем направился Ефрем. Они распалены, как печь, ибо делают сердце свое подобным печи. Об этой печи здесь написано, начиная с 4 стиха. Они, написано, пылают, как печь, сами делают свое сердце подобным такому пылающему состоянию. И в этом распалении находятся. Что это за печь? О чем это говорится? О наших внутренних желаниях, похотях и различных удовольствиях. Мы эту печь зажигаем, и мы можем ее потушить. Да, мы знаем, это огонь, он горит. Стремление к удовольствиям – это огонь. Похоть – это огонь. Прелюбодеяние вызывается этим самым огнем. Но кто кидает в эту топку этой печи горючее? Мы сами. Мы сами выбираем, что туда лить – воду или кидать топливо. Это в наших руках, братья и сестры. Мы сегодня решаем. Еще раз обращаюсь к этому нашему сегодняшнему свидетельству. Человек, который сгорает в этом греховном огне, и то он, обращаясь оттуда, из этого пекла к Господу, говоря: «Господи, не хочу там гореть», имеет чудесную возможность вырваться. Из самого пекла Бог извлек Сидраха, Месаха и Авдинаго. И всякого извлечет из горящей печи. Того, кто хочет оттуда выйти. Но Ефрем сам хочет туда. Он сам зажигает эту печь и подбрасывает туда дрова, распаляя свою похоть, удовольствие. Это приятный огонь. Это приятное удовольствие. Никто бы не зажигал эту печь внутри своего сердца, если бы она прожигала нас и причиняла нам боль. Она впоследствии причиняет боль, когда грех берет над нами власть. Но это еще и большое искушение и удовольствие. Сила и власть этого искушения велики. И мы понимаем, что грешник не может от него избавиться. Он не способен. Но Ефрем был отделенным. Зачем он идет в печь? Разве он не знает, куда он направляется? Знает. Разве он не знает, чем это чревато? Знает. Разве он не видит последствий? Видит. Почему он идет? Хочется. Хочется. Всем хочется, правда? А кому не хочется? И что теперь делать? Может, пойдем? Ну, всем же хочется. Я не думаю, что здесь хоть находится один, кому вообще ничего в этом мире не хочется. Даже чуть-чуть. И не надо ни денег, ни удовольствий, ни удовольствия от пищи, ни удовольствия от мягкой постели. Мы согласны спать, как Иаков, подложив под голову камень, лишь бы видеть лестницу, идущую на небо. Так пойдемте и будем там. И разожжем эту печь. Мы не можем туда идти. Что же случилось с Ефремом? Почему же он пошел? Не вдруг это произошло. Сначала он потерял страх, потом сделал один шаг, потихоньку начал смешиваться, окружение начало пожирать его духовную силу, потом, когда ее не стало, на место Божьей силы пришла сила этого адского пламени, и вот он уже не в силах противостать. Пламя горит, и он отдался этому горению. Братья и сестры, это картина всякого верующего человека. Это картина всякого сегодняшнего, в том числе, искушения, которое постигает любого из нас. И нам не будет оправдания. По сравнению с грешниками, вырвавшимися из этого пламени, нам оправдания нет. Они оттуда хотели вырваться. А мы потихонечку сами туда сползаем. Они рвутся наружу, а мы потихоньку крадемся на их место. «Горе им, что они удалились от меня», – говорит Господь об Израиле, об Ефреме, о Самарии. И мы знаем, это кончилось судом и пленом. Это всего лишь прообраз вечного суда. Братья и сестры, ободримся. Этот огонь, который попалит, исходя от Бога, все грешное еще будет. Он будет, этот огонь. Если мы сегодня избираем эту печь, пламенеющую похотями и различными удовольствиями, мы выберем огонь, и он будет нашим будущим. И никто не будет виноват. Мы сами выбрали его, это пекло. Поэтому да поможет нам Господь сохранить сегодня то положение, благословенное положение, которое мы приобрели по Его великой милости. Мы вышли из этого состояния. И мы сегодня имеем всякую возможность не возвращаться туда. Мы не рабы. Но если свободные возвращаются назад в рабство, это беда, это горе. Есть только одно рабство, которое не несет за собой печальных последствий – это рабство Христово. Будучи Его рабом, ты никогда не погибнешь. Есть благословенное рабство. Поэтому Павел, начиная свои послания, начинает их так. Павел – раб. А потом пишет апостол. Он понимает, что раб – это более хорошее положение. Это лучшее положение раба. Если ты не свободный у Господа, значит, ты свободен от всякого другого рабства, от всякой зависимости. Если ты приобретен Господом, никто не может на тебя заявить свои права. Ты уже отдан одному навеки. Апостол еще может изменить свое состояние. Таким был Иуда Искариот. Он был апостол, но рабом Христовым он не был. Не был рабом, никогда им не стал. Поэтому Павел пишет «раб». и гордится этим положением. Такой раб никогда не попадет в эту печь. Такой раб навсегда свободен от всего остального. Его рабство ему – залог свободы от греха. Поэтому Павел так превозносит это рабство. Да поможет нам сегодня Господь, братья и сестры, увидеть, мы сегодня чьи, какие рабы, какую печь мы топим. И самое главное, чего мы хотим и куда наше сердце. Доколе есть время, еще не поздно все изменить. Из этой печи и верующий может вырваться. Поэтому Писание говорит, отрезвитесь и творите прежние дела. Помолимся об этом, да благословит нас Господь. Аминь.